è della Dusa.
Здравствуйте, микрофон Владислав Горин. Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и наш еженедельный эпизод, в котором главную тему новостей последних двух с лишним лет мы обсуждаем с Дмитрием Кузнецом, редактором рубрики «Разбор Медузы», военным экспертом нашего издания. Привет, дорогой Митя.
Привет.
Наш план. Начнем, как всегда, со сводки. Потом я спрошу тебя про Крым как военную цель Украины, про КНДР как союзницу России, про поставки оружия из Сербии. Имеет смысл об этом упомянуть. И в конце ответы на вопросы слушателей. Свои вопросы к выпуску, который выйдет через неделю, то есть 3 июля 2024 года, вы можете писать под этим от 27 июня 2024 года эпизодом. Найдите его на YouTube в канале подкасты «Медузы» и отправляйтесь в тред под специально закрепленным комментарием. Если вам понравилось, как кто-то другой сформулировал вопрос, лайкните этот вопрос, этот комментарий. Это повысит шансы на то, что тот вопрос прозвучит в нашем подкасте. Заодно напомню о подписке, лайках и комментариях на YouTube или на другой или какой-то платформе с таким же функционалом. Сделайте это, чтобы шире распространен был голос Дмитрия Кузнеца, чтобы он звучал в динамиках и наушниках по всему миру. Вот как сейчас, когда Дмитрий переходит к сводке с российско-украинского фронта.
Традиционно начнем с Харьковского фронта, который образовался в мае после того, как новая российская группировка перешла границу Белгородской и Харьковской области, атаковала в направлении северных окраин Харькова и в направлении города Волчанск в 50 километрах на северо-восток от Харькова. Как мы говорили в прошлый раз, украинские резервы, которые были переброшены под Харьков, попытались контратаковать. Эти контратаки продолжались всю неделю. Продвижение идет примерно такими же темпами, как у российской армии в случае неудачных атак, то есть это сотни метров. При этом российское наступление остановилось уже несколько недель назад. Теперь российские войска находятся на этих направлениях в обороне, что заново заставляет задать вопрос, зачем это наступление именно в такой форме понадобилось российскому командованию. Вопрос был задан Путину. Путин ответил, что это тактическое наступление, что он имел в виду не очень понятно. Наверное, какая-то путаница в терминологии. Вероятно, он хотел подчеркнуть, что никаких далеко идущих целей российское командование не ставило, а собиралось, как, собственно говоря, многие сразу решили, оттянуть резервы ВСУ, которые украинское командование пыталось скопить, чтобы потом использовать на каких-то важных направлениях. В этом смысле, действительно, эти резервы были стянуты в Харьковскую область. Речь идет о примерно 5-7 бригадах, точнее сказать сложно, потому что не все бригады задействованы в полном составе, некоторые какими-то отдельными батальонами, отдельными подразделениями. Часть из этих бригад находились на отдыхе и на пополнении перед тем, как они были отправлены под Харьков. Часть была направлена с других участков фронта. Мы можем, наверное, осторожно подвести итог. Действительно, задействование резервов осложнило ситуацию для ВСУ на востоке Харьковской области, в районе Купинска, где практически в то же время началось очередное российское наступление. Каких-то решительных целей это наступление не достигло пока. Местами российские войска продвинулись на несколько километров. Атаки продолжаются в направлении Купинска с разных направлений. Но при этом нельзя сказать, что это намного более успешное наступление, чем несколько аналогичных, которые были в течение последних полутора лет. Под Харьков была переброшена частично или полностью, мы не знаем, одна из бригад морской пехоты, которая ранее участвовала в создании и удержании плацдарма на Днепре в Херсонской области. Это привело к тому, что плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра были в основном эвакуированы. Основные бои переместились на острова на Днепре. При этом какого-то реального оперативного значения все эти бои не имеют, как ВСУ не может закрепиться на левом берегу. Так, в обозримой перспективе российская армия тоже не может форсировать Днепр, и попыток таких не предпринимает. При этом надо напомнить, что российская группировка в Харьковской области сформирована на основе вновь созданного Ленинградского военного округа. В том числе в ней участвует вновь развернутый армейский корпус, которого раньше не существовало. Но при этом сильнейшее соединение Ленинградского военного округа, а именно Псковская воздушно-десантная дивизия, осталась как раз на левом берегу Днепра и участвует в боях на островах. То есть, если подвести промежуточный итог всей этой харьковской истории, принципиально она не изменила ситуацию на фронте. Нельзя сказать, что кризис, в котором пребывает ВСУ, по-прежнему как-то серьезно усугубился после того, как были введены российские резервы. Ну, ладно, тактическое наступление, значит, тактическое наступление. Как я уже сказал, под Купинском продолжаются российские атаки. Темп этого наступления не отличается от других участков фронта, то есть речь идет про сотни метров в день, иногда чуть больше километра. Российские войска медленно приближаются к Купинску. Там есть отдельная логистическая сложность для ВСУ. То есть весь фронт снабжается через переправы на реке Оскол, Основная часть мостов взорвана уже давно, но в отличие от Днепра, все-таки ширина реки позволяет возводить какие-то временные переправы. Российская авиация эти переправы бомбит, также наносит ракетные удары, но при этом возможность снабжать войска на восточном берегу Оскола сохраняется в ЛСУ. Также, ровно как спрашивал у нас один из слушателей, про Северский выступ, это район севернее Бахмута. Слушатель нас спрашивал, почему российские войска не пытаются этот выступ срезать. То есть выступ выдается почти до города Лисичанск, за который бои шли в 2022 году. Вот российские войска предприняли очередную попытку продвинуться в этом выступе, чтобы в перспективе выйти к Северску и срезать этот выступ. Основной удар наносится со стороны как раз Бахмута и Солидара в северном направлении. Российским войскам удалось занять часть села Раздоловка между Солидаром и Северском. Нельзя сказать, что там задействованы какие-то крупные силы. Можно сказать, что это очередное, как Путин выражается, тактическое наступление до, собственно, срезания выступа там еще далеко. Но, возможно, дальнейшее продвижение российских войск заставит командование ВСУ искать резервы для того, чтобы этот участок фронта поддержать. Собственно говоря, со стороны Бахмута в южном направлении продолжается продвижение российских войск в жилые кварталы города Часов-Яр. Там уже много недель бои идут в микрорайоне Канал, который так называется, потому что находится на берегу канала Северский Донец-Донбасс. И канал отделяет этот микрорайон, собственно, от центра города Часов-Яр. При этом, как мы уже говорили, география этого района такова, что центр Часов-Яр находится на возвышенности, отделен каналом. Это позволяет украинским войскам вести наблюдение за передвижением российских войск между Бахмутом и микрорайоном Канал. Кроме того, размещая операторов дронов на возвышенности и в высотной застройке Часового Яра, это дает преимущество ВСУ в прямой видимости, что важно для радиоуправления дронами. Но российские войска заняли еще пару улиц и заброшенную промзону в микрорайоне Канал. Но нельзя сказать, что это какое-то существенное продвижение. Вероятно, через какое-то время российским войскам удастся вытеснить ВСУ за Канал. Но нельзя сказать, что в обозримой перспективе это приведет к падению Часового Яра. Мало того, вероятно, для того, чтобы приступить к штурму центра города, который существенно разрушен уже, российским войскам придется форсировать Канал не, собственно, в черте города, а южнее или севернее. Но пока нельзя сказать, что видно было даже какую-то подготовку к этому. При этом все больше появляется подтверждений тому, что основной операцией российской армии во время летнего наступления будет как раз прорыв через канал Северский Донец-Донбасс с одной стороны, с севера, и с юга со стороны Авдеевки и Очеретина. Целью этого наступления будет срезание Торецкого выступа. Это агломерация из нескольких небольших городов. Торецк, Нью-Йорк и там несколько еще поселков. За прошедшую неделю российские войска атаковали не только у основания этого выступа, то есть не только у Часового Яра и Очеретина, но и непосредственно со стороны Горловки, вершину этого выступа, то есть атаковали окраины Торецка, продвинулись в жилой застройке больше, чем на километр. Ну, это напоминает другие российские операции. Захват Северодонецка или Бахмута выглядел примерно так же, то есть атаки на флангах и в то же самое время попытки зайти в жилую застройку ударом в лоб. Продолжается наступление со стороны Очеретина к дороге, которая связывает самый важный, наверное, логистический пункт ВСУ в Донецкой области, город Покровск, бывший Красноармейск, и, собственно, Часов-Яр через Константиновку. В общем, это одна из важнейших логистических артерий для ВСУ. Российские войска находятся примерно в 6 километрах от этой дороги, будут пытаться ее перерезать. Думаю, что это вот непосредственная задача на ближайшие недели для российских войск. Также продолжаются все прочие незаконченные наступления, я бы сказал, все меньшими темпами. То есть российские войска пытаются развить свой успех, который связан с падением Авдеевки в феврале этого года. Продвигаются в сторону водохранилищ на реке Волчья. Все эти наступления выглядят как частные атаки, то есть создается впечатление, что командование поставило войскам на местах какие-то цели, не предоставив ни на одном из направлений, если не считать Авдеевки, достаточных ресурсов для того, чтобы эти цели могли быть достигнуты быстро. Поэтому мы видим медленное продвижение российских войск в районе Карловки и водохранилищ на реке Волчья. Видим продолжающиеся уличные бои в городе Красногоровка, в районе Маринки. Видим бои восточнее Угледара. Все эти наступления постепенно затухают. И аналогичная ситуация складывается в Запорожской области и на границе Донецкой и Запорожской областей. В тех местах, где прошлым летом развернулось украинское контрнаступление, российские войска пытаются забрать то, что ВСУ тогда смогли освободить. Если месяц назад было довольно бодрое продвижение в этих местах, то теперь можно сказать, что и эти попытки атаковать затухают. И, как я уже сказал, продолжаются бои на островах на Днепре, где участвуют довольно крупные российские силы, которые пытаются воспользоваться тем, что ВСУ перебросило часть войск с этого направления в Харьковскую область, какой-то оперативной перспективы в краткосрочном плане эти бои не имеют.
Небольшое уточнение и одна небольшая реплика. Про Часов Яр, забегая вперед, будет вопрос от слушателя. Боюсь, что к этому придется вернуться, но основную часть ты сказал, там уже можно будет каких-то нюансов добавить. А вопрос уточняющий следующий. Ты упомянул летнее наступление Российской Федерации. Как тебе представляется, будут ли на него, собственно, силы, или оно будет происходить вот этими вот исчерпанными возможностями, то есть никакого, собственно, летнего наступления, во-первых, отдельно, во-вторых, интенсивного ждать не стоит.
Думаю, что можно осторожно предположить, что российское командование обладает резервами. Мы, как всегда, довольно мало знаем про успехи в формировании новых соединений. Создание нового армейского корпуса и пополнение существующих соединений в Ленинградском военном округе анонсировалось, поскольку Минобороны России представляет какие-то планы развития на год. Там значилось создание соединений в Ленинградском военном округе, но оно значится и для других направлений тоже. Задействована еще в прошлом году была общевойсковая армия, созданная в Центральном военном округе. То есть ее начали создавать на Дальнем Востоке, потом управление было создано в Центральном военном округе. Да, есть вновь созданные и переформированные, укрупненные соединения в Южном военном округе. Но это, если ориентироваться на план и на анонс, который представила Минобороны России, это еще не конец. И если эти соединения будут созданы, то российское командование будет обладать существенными резервами для продолжения наступления. Другой вопрос, что в той форме, которой оно проводится, то есть в форме в основном частных атак по всему фронту, такое наступление не несет угрозы прорыву фронта. То есть мы увидим продолжение этой мясорубки только если в начале 2023 года это была концентрированная мясорубка вокруг Бахмута, то теперь мы видим в уменьшенном виде на самых разных направлениях бои похожей интенсивности.
Хорошо, предлагаю переходить к следующей теме. Про наступление мы, я полагаю, еще не раз поговорим. Следующая тема — Крым. Понятно, что мы каждый день на протяжении уже многих месяцев, двух с лишним лет, видим, как беспилотники, ракеты, сошедшие штатно и нештатно авиабомбы падают на невоенные объекты. В течение последних 7 дней тоже, к сожалению, было много такого. Но есть повод поговорить про один из случаев, о том, как ракета, вернее, обломки, да, видимо, ракеты, сбитые ПВО, упали на пляж, и в целом о Крымском полуострове, как о военной цели. Напомню, что происходило. 23 июня в Севастополе был ракетный удар. Россия обвинила в атаке ВСУ. Минобороны заявила, что это была ракета «Атакамс», снаряженная кассетными боевыми частями. Четверо погибших, больше 150 пострадавших. Позиции Соединенных Штатов, Пентагона. Мы обсудим это с Украиной, но пляж не был целью. Это обломки сбитой ПВО ракеты, поэтому такое бывает на войне. Украина не комментирует все это происходящее, но вот какой важный эпизод. Был заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Я процитирую, это прямая речь. «В Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. Крым — это, безусловно, оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия и идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью. Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, которые россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими, которые, в свою очередь, являются гражданскими оккупантами». Конец цитаты. Крым в военном смысле в этой войне — это что?
Так, давай пойдем по порядку. Чтобы размотать этот клубок из формулировок, что касается непосредственно этой ракеты, да, можем сказать, что это была ракета «Атакамс» с кассетной боевой частью. Там под 1000 суббоеприпасов размером примерно с мячик для гольфа. При штатном срабатывании все эти суббоеприпасы должны накрывать площадь примерно 200 на 200 метров. Типичной целью для ракеты с такой боеголовкой является аэродром, где стоит неукрытая авиатехника. То есть с помощью такой ракеты можно накрыть большую стоянку самолетов или вертолетов. Такие ракеты уже использовались в 2023 году, когда первые ракеты «Атакамс» были поставлены Украине при ударах на аэродромы под Бердянском и в Луганске, где как раз базировалась российская армейская авиация, те самые вертолеты К-52. Несколько вертолетов были уничтожены или повреждены при этих ударах. То, что мы видим на появившемся видео с ударом, который пришелся по пляжу, это абсолютно точно нештатное срабатывание ракеты. Создается впечатление, что эти суббоеприпасы просто высыпались из боеголовки, вероятно, поврежденной. Накрыли большую площадь, чем это происходит при штатном срабатывании. При этом суббоеприпасы достигли земли не одновременно, а с перерывами. Большая часть упала в воду. При этом некоторая часть попала по пляжу, на котором находилось большое количество людей. Ну, то есть можно предположить, что объяснение о том, что ракета была сбита, и суббоеприпасы, я бы не назвал бы это обломками, а суббоеприпасы попали не туда, куда эта ракета была нацелена, можно признать это объяснение правильным. Недалеко от этого места находится военный аэродром, принадлежащий Черноморскому флоту. Вероятно, он и был целью этой самой ракеты. Теперь, что касается формулировок «подалека», понятно, что мирное население Крыма существует. Его основу составляют люди, которые жили в Крыму до аннексии. Понятно, что часть населения Крыма его покинула сразу после аннексии или сразу после начала вторжения, но значительная часть жителей, в том числе тех, которые там родились и выросли, остается на полуострове. Что касается военных целей, Крым, во-первых, является важным тыловым районом российской группировки «Днепр», которая действует в Херсонской и Запорожской областях. В Крыму по-прежнему базируются остатки Черноморского флота, в том числе авиация Черноморского флота. В Крыму базируется армейская авиация и другие части поддержки. Крым плотно прикрыт российскими системами ПВО, которые тоже являются целью для Украины. Ну и Крым остается важной частью российской логистики, в том числе и в основном этой самой группировки «Днепр», то есть она снабжается через Крым. Для того, чтобы доставить военные припасы в Крым, используются как корабли Черноморского флота, так и гражданские паромы, ну и, собственно, Крымский мост. Но, насколько можно судить, в последнее время Крымский мост не является основным маршрутом снабжения. Если рассматривать концепции ведения боевых действий, которые существовали до начала российского вторжения, с точки зрения России, Крым являлся одной из зон воспрещения доступа. Имелось в виду, что противник не может поразить цели в этой зоне никаким способом, ни с моря, ни с воздуха, ни с суши. Для этого была создана и усилена после начала вторжения группировка ПВО. Черноморский флот должен был обеспечивать зону воспрещения доступа с моря. Ну и в 2023 году, перед началом наступления ВСУ в направлении Крыма, были созданы укрепрайоны как на крымских перешейках, так и в Запорожской и в Херсонской областях, которые должны были защитить российские войска в Крыму с суши. А с точки зрения Украины, можно сказать, что Украина пытается в основном полученными от Запада средствами провести операцию по прорыву, собственно говоря, этой зоны воспрещения доступа на всю глубину. Проблема такой операции, которая в воздухе и на море развивается вполне успешно, начиная с 2022 года, заключается в том, что доступ украинским войскам на полуостров суши по-прежнему закрыт. Наступление, которое как раз имело своей целью выйти к крымским перешейкам, не получилось. Вполне стало очевидно, что сил довольно крупных, которые командование ВСУ смогло задействовать в этой операции, радикально недостаточно. Поэтому вся эта операция по прорыву российской обороны на море и в воздухе продолжается несколько в отрыве от всей остальной войны. И с планами освободить Крым на данный момент никак не связано. Отдельная часть этой битвы – это борьба Украины с Черноморским флотом, которая, как мы знаем, идет весьма успешно. Значительная часть надводных кораблей Черноморского флота потоплена или повреждена. Это тоже отдельная часть войны, которая мало влияет на происходящее на сухопутных фронтах. В значительной степени поражение Черноморского флота связано с тем, что, начиная примерно с лета 2022 года, он не имел никаких задач, наступательных, по крайней мере. Единственной задачей была охрана коммуникаций той самой группировки, которая теперь называется группировка «Днепр». Десантные корабли использовались для доставки техники и боеприпасов в порты Крыма. В принципе, когда флот не имеет никаких задач, обычно случается беда. Вот российский Черноморский флот в итоге не просто потерял инициативу, но оказался не способен даже просто сохранить свои корабли. Сейчас, последние месяцы, в отдельной битве этой войны, начался новый этап. Это борьба за господство в воздухе над Крымом и прилегающими территориями. В основном заключается в попытках Украины уничтожить российские средства ПВО, а также поразить аэродромы, которые находятся на территории полуострова. Есть проблемы, которые связаны с тем, что главные авиабазы на этом направлении находятся не в Крыму, а в соседних российских областях. В Ейске, в Таганроге и в других местах, в Ростовской области и в Краснодарском крае. И Украина не имеет возможности эти авиабазы эффективно поражать, дальнобойными ракетами, по крайней мере. То есть попытки атаковать эти авиабазы есть с помощью дронов, но использовать против них дальнобойные ракеты Украине пока запрещено. Поэтому Украина не может вести эту битву в полную силу.
Про битву за воздух смотри предыдущий выпуск. Мы про это обстоятельно говорили. Логика поражения аэродромов очень понятна.
Атаки на Крым такой интенсивности связаны не только с тем, что на полуострове действительно большое количество российских военных объектов, и эти военные объекты важны для поддержания группировки, которая действует в Херсонской и Запорожской областях, но связано еще и с тем, что Украина может задействовать все полученные на Западе средства поражения для атак на Крым. Именно поэтому полуостров атакуют чаще и интенсивнее, чем, собственно, российские приграничные территории. Однако важность Крыма для снабжения российских войск в Запорожской области и на берегах Днепра постепенно уменьшается.
За последний год российские военные инженеры построили железную дорогу, которая связывает Ростов-на-Дону с Запорожской областью. То есть такой железной дороги не было. Была железная дорога, которая проходит в нескольких километрах от Угледара, но она находится в зоне поражения украинской артиллерии по-прежнему. И, собственно, в том числе с этим были связаны настойчивые попытки российской армии захватить Угледар. Этого сделать не удалось, но зато вот была построена железная дорога, которая идет в тылу, связывает Ростов-на-Дону в том числе с Мариуполем, ну и дальше продолжается вплоть до берегов Днепра по уже существующим веткам железной дороги. Железная дорога начала действовать в тестовом, по крайней мере, режиме. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы она заработает в полную силу и станет основным маршрутом снабжения российских войск. В этом смысле стратегическая ценность Крыма будет снижена, в том числе стратегическая ценность Крымского моста и стратегическая ценность остатков Черноморского флота для снабжения сухопутных войск тоже будет снижена.
У меня есть небольшое уточнение, связанное во многом с тем, с какой деликатностью ты говорил про Черноморский флот Российской Федерации. Когда мы читаем новости про то, что такая-то цель поражена в Крыму, какие из них можно смело, а тем более с учетом вышесказанного, с учетом того, что ты сказал о падении стратегического значения Крыма, можно просто отметать? Ну, потому что украинское руководство действует тоже не всегда в логике военной, но и в логике политической тоже. Наверное, изрядное количество целей, которые поражались в Крыму и около, на Черном море, имели не столько военный смысл, сколько как раз политический и символический. Вот когда ты видишь новости про какие объекты, ты говоришь себе, ну, это не очень существенно, это скорее политика, чем война.
Давай так. Я думаю, что, в принципе, все эти средства поражения — это ценный ресурс и дефицитный ресурс и для российской армии, и для ВСУ. Не думаю, что и то, и другое командование планирует операции по сознательным ударам по сугубо мирным объектам, там, в целях устрашения или еще в каких-то политических целях. Да, значительную часть целей составляют объекты, которые можно было бы назвать объектами двойного назначения, то есть это какие-то инфраструктурные объекты, энергетические, какие-то еще транспортные. Значительная часть объектов, по которым сознательно наносятся удары, это выявленные разведкой места базирования войск, склады боеприпасов. Создается впечатление, что разведка не всегда хорошо эти объекты выявляет. Отдельная проблема связана с точностью средств поражения, которая не постоянна во времени, поскольку оба противника, а в основном российская армия, используют мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые снижают точность боеприпасов. Часть этих боеприпасов срабатывает нештатно как из-за не очень высокой надежности, так и из-за воздействия средств ПВО. Отдельная история — это нештатное срабатывание ракет-перехватчиков ПВО. Если они используются внутри или вблизи населенных пунктов, то велика вероятность, что ракета-перехватчик может упасть на жилые кварталы. Мы знаем много таких случаев и с одной стороны фронта, и с другой. Если говорить про российские средства, были случаи в Белгороде, когда ракеты ПВО попадали в жилые дома, ну и много случаев на территории Украины аналогичных. Такие высокоинтенсивные боевые действия с использованием дальнобойных средств поражения неизбежно приводят к большому количеству, что называется, побочных жертв. Такой жестокий и циничный термин. Каждый раз, когда происходит удар с большим количеством жертв среди мирного населения, надо разбираться в его причинах для того, чтобы понять, почему это произошло. Представление о том, что та или другая страна всегда использует эти средства поражения для устрашения, как я уже сказал, мне кажется неправильными. При этом случае сознательного использования оружия неизбирательного действия, то есть которое не является высокоточным против жилых кварталов городов, эти случаи есть. Понятно, что значительная часть этих случаев связана с боевыми действиями непосредственно в этих городах, то есть с штурмом этих городов, но есть и с одной, и с другой стороны случаи обстрелов жилых кварталов невысокоточным оружием. Понятно, что в зависимости от симпатии кто-то вспомнит удары из систем залпового огня неуправляемыми ракетами по кварталам Белгорода, а кто-то вспомнит аналогичные обстрелы Харькова или обстрелы Херсона, которые происходят сейчас. В принципе, можно сказать, что боевые действия такого типа заведомо несут большую угрозу для мирного населения. Что касается твоего вопроса про флот, мне кажется, уже объяснил, что это отдельная битва. Она имела большое значение в тот момент, когда обсуждались всякие зерновые сделки и прочие вопросы сохранения зернового экспорта Украины. Нельзя сказать, что российский флот непосредственно влиял на эти переговоры. И нельзя сказать, что сейчас российско-черноморский флот полностью лишился возможности блокировать украинский экспорт. По-прежнему он обладает дальнобойными средствами для воздействия на корабли и суда в Черном море. Это и подводные лодки, и ракеты, в том числе береговых комплексов. Российское командование ни разу не пыталось, кроме, может быть, самых первых месяцев, использовать Черноморский флот для блокады Украины. связано это с тем же, с чем связаны запреты США и других стран НАТО на использование дальнобойных средств против территории России. Морская блокада связана с риском неконтролируемой эскалации. И понятно, что российское командование, если оно не пошло на такой шаг в 2022 году, тем более не пойдет теперь. Кроме того, неконтролируемая эскалация в виде морской блокады, в виде атак на гражданские суда, которые идут в украинские порты, и из них может привести к атакам на российские гражданские суда, которые идут из черноморских портов Краснодарского края, учитывая, что значительная часть российского нефтяного экспорта завязана как раз на Новороссийск, Туапсе и другие порты на Черном море. Понятно, нежелание российского командования усиливать эскалацию до такой степени, что она поставит под угрозу российский экспорт, прежде всего энергетический. Все это предопределило пассивность Черноморского флота, а пассивность Черноморского флота предопределила его печальную судьбу.
Это был разговор про стратегическое значение Крыма. Давай поговорим о другом. О КНДР, куда нанес визит Владимир Путин. Не мог бы ты напомнить, какую роль сыграла Северная Корея уже в этой войне, в войне Российской Федерации с Украиной, и оценить, какую еще может сыграть роль? Уточню сразу, помимо снарядов, может ли Ким дать Путину танки?
Достаточно хорошо и подробно известна история военного сотрудничества России и КНДР, которая началась в 2023 году. Сергей Шойгу приехал в Пхеньян, подписал некий тайный договор, после чего сначала южнокорейская разведка, а потом и гражданские исследователи, которые пользуются различными открытыми данными, зафиксировали погрузку в Северной Корее контейнеров с неким грузом на российские корабли, которые связаны с российским Министерством обороны, участвовали в том числе в поставках военных припасов в Сирию и в другие места. В общем, на эти корабли были погружены контейнеры. Эти же контейнеры потом оказались на большом складе боеприпасов в Краснодарском крае, откуда потом эти боеприпасы доставлялись войскам в Запорожской и Донецкой областях. Оценка количества боеприпасов, которое было поставлено, эти оценки разнятся. Сложно сказать, на основе каких данных свои оценки давали разные разведки, южнокорейская, американская и так далее. Гражданские исследователи пытались посчитать вместимость этих контейнеров, сколько в каждый контейнер можно разместить боеприпасов. Отдельная проблема связана с тем, что боеприпасы бывают разные. Понятно, что в контейнер можно засунуть меньше, там, допустим, снарядов и пороховых зарядов к ним калибра 152 мм, нежели снарядов и зарядов калибра 122 мм. В общем, были сделаны разные попытки посчитать это количество. Оценка первой партии — примерно 300-350 тысяч снарядов, которые были поставлены между августом и октябрем 2023 года. Часть этих снарядов была немедленно использована в начавшемся штурме Авдеевки. Для сравнения, опять же, по подсчетам различных разведок и экспертов, Россия произвела в 2023 году примерно 1,5 миллиона снарядов. При этом из Северной Кореи было поставлено 300 тысяч за 2 месяца. Эти поставки продолжились. Последние оценки, которые я видел, Россия получила от 1,5 миллионов до 3 миллионов снарядов из Северной Кореи. Думаю, что 3 миллиона — это завышенная оценка, но действительно более 1 миллиона снарядов Россия от Северной Кореи получила. Это количество соотносимо с годовым производством в России. Это, конечно, важная основа для российских успехов в наступлении весной этого года. Есть отзывы российских артиллеристов о корейских снарядах, не очень хорошие, прям скажем. Ну, в основном связаны с тем, что им неудобно пользоваться, и все эти боеприпасы имеют отличия от российских. Но при этом важно то, что их можно использовать в артиллерийских системах советского производства, то есть они полностью совместимы. Ну и да, важно то, что Северная Корея может предоставить большое количество этих боеприпасов. Мало того, запасы КНДР далеко не исчерпаны, даже после таких больших поставок. Просто потому, что КНДР десятилетиями готовилась к артиллерийской войне против Южной Кореи. При этом Южная Корея тоже готовилась к артиллерийской войне с Северной Кореей. И мы достоверно знаем, что через посредника в виде США значительная часть накопленных Южной Кореей снарядов калибра 155 мм, то есть совместимые с натовскими системами, была поставлена Украине и использовалась в том числе в прошлогоднем летнем наступлении. Что касается другого вооружения, которое может поставить Северная Корея, там уже начинаются проблемы, связанные с технологическим отставанием КНДР даже от России. Значительная часть систем, в том числе танков, которые ты упомянул, была получена Северной Кореей еще Советского Союза или создана на основе устаревших моделей, поставленных опять же СССР. Основная часть танков, которая стоит на вооружении северокорейской армии, это аналог танков Т-62 разработки начала 60-х. Российская армия использует эти танки на фронте, в основном в вспомогательных целях, хотя вот в последнее время, после великого изобретения танка типа «Черепаха», танка, обшитого металлическими листами со всех сторон, который является, грубо говоря, танком прорыва, оснащается всякими средствами радиоэлектронной борьбы для того, чтобы предохранить другую бронетехнику, которая идет следом за этим танком. Вот в этой роли часто выступает танк Т-62, но по своим возможностям, то есть и по бронированию, и по системе управления огнем, эти танки уступают современным российским моделям, в том числе не очень современным, там, типа модернизированных Т-72, уступают значительно. Также на них становятся орудия меньшего калибра. Да, и при этом, надо сказать, что запасы танков Т-62 на складах в России, которые остались с советских времен, они велики. И пока, по крайней мере, нет острой необходимости в получении аналогичных танков у Северной Кореи. КНДР разрабатывала более современные модели, довольно странные гибриды, где используются узлы и решения от различных российских танков, от, собственно, этого Т-62 до Т-90. Но этих танков, насколько можно судить по открытым источникам, построено не очень много. И вряд ли Северная Корея согласится передать большое количество своей современной бронетехники. Тоже можно сказать и про северокорейскую артиллерию. Количество стволов велико, но при этом основу составляют орудия советского производства времен Второй мировой войны. И есть всякие гибриды с установкой таких же орудий времен Второй мировой войны на какие-то бронетрактора. При этом, да, есть более технологически совершенные орудия. Ну, чем они совершеннее, тем меньше их находится на вооружении северокорейской армии. Вот в этом смысле вряд ли Северная Корея может предложить России то, в чем российская армия остро нуждается. Но отдельная история — это дальнобойные ракеты, которые также были поставлены в 23-м году из Северной Кореи в Россию, уже использовались для нанесения ударов по целям в Украине. Довольно сложно судить о том, насколько эти ракеты хороши в сравнении с теми, что есть у России. Предполагается, что были переданы довольно современные для Северной Кореи ракеты, которые можно считать аналогом российских «Искандеров». Но, опять же, сомнительно, что Северная Корея обладает большим запасом вот таких ракет, а большие запасы как раз приходятся на ракеты предыдущего поколения, которые не обладают достаточной точностью для того, чтобы их могла использовать российская армия, которая, собственно, еще несколько лет назад в основном отказалась от подобных ракет типа «Точка-У» и перевооружилась на более точные ракеты «Искандер».
Поняли, записали, зафиксировали. Скорее всего, снаряды продолжат поставляться, но это уже немало. Особенно в какие-то моменты, когда Украина с поставками сложности. Следующая тема тоже про поставки оружия, но на этот раз Украине и Сербии. Сюжет вкратце. Financial Times сообщила, что с начала большого вторжения Российской Федерации в Украину Сербия передала через третьи страны Украине боеприпасов на 800 миллионов евро. Я сказал «передала», на самом деле продала, конечно. Президент Сербии Александр Вучич сказал, что ну да, оценка в целом точная, за 2-3 года что-то такое получается на 800 миллионов евро. И добавил, Сербия не занимает ничью сторону в этой войне, а продажи боеприпасов — это, цитата, «часть экономического возрождения Сербии». Премьер-министр страны Милош Вучевич добавил, что да, мы не помогаем ни одной из сторон, и, тоже цитата в том же духе, «Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США, потому что это не является чем-то запрещенным и аморальным для нас производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война». Конец цитаты по ДВ. Что думаешь, вписывается ли все это в большой сюжет, который начался еще в 2022 году, когда по всему миру обе стороны покупали оружие, ну, в первую очередь, советского образца, когда Российская Федерация и Запад в интересах Украины приобретали все, что можно?
Вписывается, но не совсем. Если говорить про те боеприпасы, про которые мы достоверно знаем, что их закупали у Сербии страны НАТО, эти закупки начались до российского вторжения. Понятно, что в эти 800 миллионов могут входить самые разные боеприпасы. Но если говорить про то, что мы знаем достоверно, это ракеты, закупленные Чехией и Сербией, ракеты для систем залпового огня, калибр 122 миллиметра. То есть это модификация российского РСЗО «Град».
То, что «Вампир».
Да, то, что широко стало известно после обстрела Белгорода, чешская модификация «Вампир». Эти ракеты обладают повышенной дальностью. Собственно говоря, главным доказательством того, что при обстреле Белгорода использовались чешские РСЗО «Вампир», является как раз дальность. То есть от позиций украинских РСЗО в Харьковской области до Белгорода было больше 40 километров. Как раз сербские ракеты позволяют наносить удары на такую дальность. Ну да, звучит это все для Сербии не очень хорошо. Не знаю, при поставках до начала вторжения и при поставках после прописывала ли Сербия какие-то ограничения на использование этих ракет и на их перепродажу и передачу. Ну, судя по словам Вучевича, не прописывала. И, вероятно, Сербию этот вопрос не очень волнует. И, в принципе, эти поставки укладываются в многовекторную международную политику, которую Сербия пытается проводить. При этом надо помнить, что Чехия возглавляет инициативу по закупке боеприпасов, прежде всего, для систем советской разработки по всему миру. В этом смысле Сербия — это одна из стран из длинного списка получателей советского оружия, в которых западные страны пытаются закупить советские боеприпасы. Это важно, потому что по-прежнему значительную часть артиллерийского парка ВСУ составляют советские системы. все доля уменьшается по мере потерь и поставок западных артиллерийских систем. Но по-прежнему около половины артиллерийских систем, которые стоят на вооружении ВСУ, это советские системы. Украинские запасы боеприпасов давно израсходованы, так же, как и запасы стран Восточной Европы, которые входили в советский блок. Поэтому приходится искать боеприпасы по всему миру. Еще одно уточнение. Эти попытки закупок боеприпасов у бывших клиентов советского ВПК и российского происходят в режиме конкуренции, собственно, с Россией, которая тоже пытается собирать боеприпасы по всему миру. Не только боеприпасы, но и сырье для производства снарядов и зарядов. Речь идет прежде всего про сырье для производства пороха и взрывчатых веществ. И та же Чехия, которая возглавляет эту инициативу по сбору снарядов по всему миру, жалуется, что российские закупщики и посредники эту конкуренцию выигрывают.
Кажется, мы все обсудили и переходим к последней части выпуска, к вопросам слушателей. Еще раз напомню, оставить их можно под этим эпизодом, который опубликован в YouTube на канале подкаста «Медузы», в трейде специально закрепленного комментария. Через неделю, накануне записи, я отберу 3 вопроса. Повлиять на решение могут ваши лайки, но это не гарантия. Кстати, если будете подписываться, будет как-то душевнее. Мы все живые, и хочется ваши имена видеть, а ники в YouTube часто мало что говорят. Можете, в общем, писать имя и город, например, как «Что, где, когда». Итак, в нашем «Что, где, когда» отвечает знаток Дмитрий Кузнец на следующий вопрос. Он немножко нервный, я бы сказал, Дим. Можете уже объяснить, каким образом украинская армия находится в меньшинстве, если ее потери в разы меньше, как постоянно утверждалось в подкасте? Верно же сказать, что тут и с подсчетом потерь, с их соотношением все непросто, и потери с численностью армии на круг не прям коррелируются, и что характер действий армии крайне важен?
Ну, начнем с того, что в этом подкасте никогда не утверждалось, что потери России в разы больше, чем потери Украины. Мало того, утверждалось обратное.
Помню. Один к одному ты как-то даже рассказывал.
Ну, это такая консервативная оценка, во все стороны консервативная. Что я могу сказать по этому поводу? Мы довольно хорошо знаем про российские потери. В частности, мы с нашими коллегами из медиазоны смогли оценить демографическими методами потери российской армии, в том числе потери с точностью до недели. Кроме того, есть несколько даже поименных списков погибших на войне. Один собирает по открытым источникам медиазоны вместе с BBC. Есть украинские проекты, которые занимаются тем же самым. Список медиазоны не публикуется, поскольку содержит личные данные. Но к нему имеет доступ большое количество исследователей. Этот список настоящий. Есть списки, которые публикуются в телеграм-каналах, которые собирают на Украине. Они примерно такого же размера, как список медиазоны и BBC по количеству упомянутых там фамилий. Там есть все ссылки, можно пойти посмотреть, что это были реальные люди, которые действительно погибли на войне. В этих поименных списках сейчас более 50 тысяч фамилий. Мы смогли выяснить, насколько эти списки полны, то есть какая доля реально погибших попадает в эти списки. Там есть всякие методологические сложности в подсчете этого коэффициента. Но если совсем грубо, если умножить на 2, то можно составить примерное представление о количестве погибших. То есть, если сейчас там больше 55 тысяч, то речь идет примерно о 110 тысяч погибших с российской стороны. Это без учета граждан Украины, жителей Донецкой и Луганской областей, которые были мобилизованы в начале российского вторжения, а также служили в местных так называемых народных милициях до вторжения, которые приняли участие в войне и там погибли. То есть, этих людей учесть значительно сложнее. Ну, так же, как и иностранцев из различных стран, которые российское командование пытается привлечь к участию в войне. Если говорить про российских граждан, вот как я уже сказал, речь идет про потери убитыми более 100 тысяч на данный момент. К этому нужно добавить людей, которые получили на войне увечья, которые не дают им возможности продолжить службу в армии. Мы не знаем точного соотношения, пытались его оценить разными способами, но, к сожалению, данных недостаточно. Но предполагаем, что речь идет примерно о вдвое большем количестве, чем количество убитых. К этому надо добавить некоторое количество пленных, относительно небольшое по сравнению с количеством убитых. А также неизвестную величину – это пропавшие без вести, но сейчас в России действует закон, который позволяет родственникам пропавших без вести перевести их в категорию погибших и получить соответствующие выплаты, льготы, а также вступить в права наследства собственности этих пропавших без вести. То есть мы предполагаем, что в значительной степени пропавшие без вести включены в нашу оценку количества убитых. Про потери Украины мы знаем меньше. Если Россия публикует раз в год статистику смертей с указанием возраста и пола умерших, с помощью которой можно оценить количество убитых на войне, Украина эти данные не публикует. Как я уже сказал, есть подобные списки с российскими потерями, подобные же списки украинских потерь, то есть это собранные в интернете некрологии. В случае с Украиной это еще приказы о посмертном награждении, несколько тысяч таких приказов. Ну и еще один источник – это обработка данных с кладбищ. В этих списках их несколько, в самом крупном из них чуть меньше 50 тысяч фамилий, то есть по объему этот список примерно соответствует российскому. Естественно, тоже встает вопрос, какая доля реально погибших на войне попадает в эти списки. Этого мы не знаем. Можем предположить, как я уже сказал, консервативно, что туда попадает такая же доля людей, как и в России. То есть, если мы принимаем такое предположение, в этом случае можно говорить о том, что в рядах ВСУ тоже погибло около 100 тысяч человек. Если предположить, что в Украине в списки некрологов попадают абсолютно все погибшие, в этом случае соотношение российских потерь с украинскими будет 2 к 1. То есть на двух погибших российских военных приходится один украинский военнослужащий. Из тех данными, что мы обладаем, это самое радикальное из всех возможных соотношений в пользу Украины. Но крайне сомнительно, что в Украине публикуются некрологи на абсолютно всех погибших. Также крайне сомнительно, что доля публикуемых некрологов в Украине существенно меньше, чем в России. Тоже, в общем, довольно сложно придумать объяснение. Допустим, в России публикуются некрологи на каждого второго погибшего, а в Украине, там, не знаю, на каждого десятого. Довольно тяжело придумать объяснение, почему это возможно. Поэтому, да, консервативная оценка потерь 1 к 1. Понятно, что достаточно точно оценить потери Украины мы не можем. Поэтому вот что имеем, то имеем. Почему в Украине образовался дефицит личного состава? И, во-первых, откуда мы знаем, что она уступает российской армии по численности личного состава? И почему так получилось? Краткий ответ будет такой. Россия с большими проблемами, но смогла справиться с проблемами комплектования, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Изначально, при начале вторжения, российская армия имела преимущество в количестве личного состава. При этом соединения, которые участвовали во вторжении, были сильно недокомплектованы личным составом, вплоть до того, что известны случаи, когда боевые машины пехоты, а также бронетранспортеры, которые должны были доставлять к полю боя пехоту, шли в атаку, не имея никакого десанта внутри. При этом соединения использовались не целиком, а с помощью батальонных тактических групп, то есть каждое соединение выделяло там, мотострелковый батальон, усиленный артиллерией и какими-то другими средствами, что также приводило к дефициту пехоты, дефициту личного состава в передовых частях. Когда стало понятно, что первый удар не привел к крушению власти в Украине и к крушению украинской армии, Кремль отказался объявлять мобилизацию, несмотря на это. Украина мобилизацию провела. В тот момент это было относительно просто, потому что было большое количество добровольцев, которые встали на защиту Родины. По мере продолжения войны эта категория людей, которые добровольно вливалась в ряды ВСУ, эта категория уменьшалась. Между началом вторжения и мобилизацией в России был период, когда ВСУ достигли значительного численного преимущества над российской армией и использовали его для успешных наступательных действий в Харьковской и Херсонской областях. Это вынудило Кремль провести мобилизацию в России. Думаю, что та оценка, которую власти России дают в 300 тысяч мобилизованных, она правильная, по крайней мере, совпадает с наблюдаемыми данными и с другими оценками. До этого в ряды российской армии удалось привлечь около 50 тысяч добровольцев и резервистов, но при этом значительная часть контрактников, которые служили в российской армии, разорвали контракты. Это было возможно до объявления мобилизации, когда контракты стали бессрочными. И добровольные контрактники, мобилизованные, потеряли возможность покинуть армию. Но начиная с мобилизации, численность российской армии стала расти. Сначала были пополнены неполноценные соединения. Эти соединения перестали использовать в виде выделяемых ими батальонных тактических групп. То есть они теперь участвуют целиком полноценными, в том числе мотострелковыми батальонами, или там, батальонами морской пехоты, или десанта, усиленные по штату прочими средствами. Начиная примерно с середины 2023 года, после того, как были пополнены уже существующие соединения, российское командование приступило к созданию новых бригад, дивизий и корпусов, сформированных из этих дивизий и бригад, а также общевойсковых армий, то есть объединений. Как я уже один раз признавал, лично я, а также многие другие исследователи, недооценили способность российского командования к добровольному способу комплектования. В основном это было связано с тем, что в 2022 году, если не считать ЧВК «Вагнера», которая пополнилась 50 тысячами заключенных, официальное российское военное командование смогло привлечь примерно столько же добровольцев. И казалось, что вряд ли возможно резкое увеличение набора контрактников. Но, тем не менее, оно произошло. В дополнение к 300 тысячам мобилизованных были набраны примерно столько же или даже больше только до конца 2023 года новых контрактников. Это потребовало больших расходов как от федерального, так и от региональных бюджетов. Все это было организовано так же, как и прочие кампании, начиная от повышения зарплат учителям и врачам по майским указам Путина. То есть работает это просто, выдается разнарядка региональным властям, губернатору. Губернатор напрягает все возможные силы, перераспределяет деньги в бюджете своего региона, выделяет всякие надбавки сверху федеральных и пытается выполнить эту разнарядку. То есть набрать столько людей, сколько от него требуют федеральные власти. Да, вот есть случаи конкуренции между регионами в одном федеральном округе, где регион с большими финансовыми ресурсами пытается переманить контрактников из регионов с меньшими финансовыми ресурсами. Вот в режиме межрегионального соревнования с большой инфляцией издержек, очевидно, то есть все эти региональные надбавки растут по мере продолжения рекрутского набора. Вот таким вот образом российская армия продолжает пополняться. Оба противника пытаются мобилизовать все ресурсы, что довольно сложно сделать в постиндустриальных обществах, скажем так. Процесс не так гладко проходит, как в начале 20 века, и тогда было не супер гладко, но теперь с этим еще намного сложнее. При этом, по состоянию на сейчас, можно сказать, что российское руководство справилось лучше с очередным этапом набора личного состава. Я думаю, что в основном это связано с тем, что украинское командование позже пришло к осознанию того, что война будет затяжной, потребует большого напряжения сил в обществе. И понятно, что из-за разных масштабов война требует от Украины намного большего напряжения этих сил. И, собственно, сейчас Киев пытается уравнять силы, так как уже, собственно, один раз произошло в 2022 году. А может быть, даже и получить численное преимущество. Довольно тяжело прогнозировать, чем все это закончится. Как в Украине, где вступил в силу новый закон, и пока недостаточно данных о том, насколько он хорошо исполняется, насколько он исправил ситуацию. И также точно довольно тяжело прогнозировать тренд для России. Как я уже сказал, есть большая инфляция издержек, и контингент этих самых добровольцев, которые готовы за относительно большие суммы отправиться на войну со всеми вытекающими рисками, этот контингент может быть исчерпан в какой-то момент. И повышение региональных или даже федеральных надбавок перестанет работать.
Смотрим, наблюдаем за этим показателем тоже. Следующий вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. Скибицкий еще в мае в интервью «Экономист» сказал, что потеря Часова Яра – это вопрос времени. Пояснение. Вадим Скибицкий – это замглавы ГУР Главного управления разведки Украины. И я продолжаю читать письмо. Сделав поправку на искреннее заявление, можно ли сказать, что город ожидает судьба Бахмута? То есть, несмотря на западную помощь, ВСУ будут медленно выдавлены из на этот раз стратегически значимого города. Ты в самом начале этого подкаста много сказал про Часов Яр, так что, я полагаю, можно совсем вкратце какой-то просто небольшой акцент.
Ну, совсем вкратце нет, это не предопределено. Позиция для обороны намного более выгодная, чем была в Бахмуте. Бахмут находится в низине, зажатый между несколькими грядами холмов. После того, как ЧВК Вагнера в январе 2023 года захватил холмы к северу от Бахмута, оборонять его стало в целом невозможно, но при этом оборона продолжилась. Знаем два типа оценок этой битвы. Первое заключается в том, что Украине было выгодно продолжать эту оборону в месте, которое было очевидной целью для ЧВК Вагнера и преданных ЧВК сил, что при этом обороняющиеся войска несли значительно меньшие потери, чем ЧВК Вагнера, что было связано с тактикой, которую использовала компания Евгения Пригожина. То есть это использование пеших штурмовых групп почти без поддержки бронетехники непосредственно на поле боя. Тактика оказалась эффективной, но сопровождалась большими потерями. И, в общем, было высказано предположение, что обороняющиеся в городе и вокруг него соединения ВСУ понесли значительно меньшие потери. Сейчас ситуация начинает проясняться, то есть мы знаем, благодаря коллегам из медиазоны, которые получили доступ к документам ЧВК, мы хорошо знаем потери среди наемников Вагнера, больше 20 тысяч, значительная часть из которых заключенные. Значительно хуже мы знаем потери оборонявшихся в Бахмуте соединений ВСУ. Среди тех людей из тех самых некрологов, собранных различными исследователями, среди них около 6 тысяч, у которых обозначено место смерти Бахмутский район Донецкой области и время, как раз вот промежуток между осенью 2022 года и концом мая 2023 года, вот их 6 тысяч. Опять же, какая доля погибших под Бахмутом попала в эти поименные списки некрологов, мы не знаем. Но можно предположить, что даже если туда попал каждый второй погибший, в этом случае можно оценить потери ВСУ под Бахмутом в 12 тысяч. Но, наверное, можно аккуратно предположить, что в эти списки официально погибших под Бахмутом попало меньше людей, потому что значительная часть некрологов не имеет указания на место смерти. В любом случае, соотношение погибших получается не 1:5, как оценивал тот же ГУР Украины. Второй тип оценок как раз связан с тем, что размен был неравноценным. Даже если соединения ВСУ под Бахмутом потеряли значительно меньше людей, чем ЧВК Вагнера, даже в этом случае размен был неравноценным, потому что со стороны ЧВК Вагнера в этой битве участвовали в основном заключенные, которые были на краткосрочном контракте. То есть именно поэтому Пригожин имел такой большой успех в наборе этих людей, что ему обещали за полгода очень рискованные службы выдать полное помилование. Насколько можно судить, ЧВК и российские власти это обещание исполняли. В общем, те люди, которые в любом случае бы покинули российскую армию, они и составили основную массу потерь под Бахмутом. При этом, когда битва была в самом разгаре, широко в экспертных кругах, западных в том числе, обсуждалась необходимость такой обороны. Как я уже сказал, Бахмут не самая лучшая позиция. Для того, чтобы ее оборонять, в надежде обеспечить хорошее соотношение потерь, Часовьяр в этом смысле позиция намного-намного лучше. И, собственно, в разгар битвы в Бахмуте предлагалось украинскому командованию отойти в Часовьяр и занять оборону там. Эта позиция обеспечивала надежную устойчивую оборону. Что было особенно важно в условиях подготовки к украинскому контрнаступлению в Запорожской области. В итоге, в начале этого наступления, в июне 2023 года, под Бахмутом, который к этому моменту уже был потерян, находилось больше украинских войск, чем, собственно, участвовало в наступлении на юге Украины. И предположительно, опять же, как пишут западные СМИ со ссылкой на источники в американских военных кругах, это стало причиной конфликта между членами коалиции, то есть между Западом и Украиной. То есть неправильное использование и недостаточная концентрация сил. Но в этом смысле оборона в Часовом Яре, она, конечно, имеет большой смысл. Это выгодная позиция. Исход этой битвы не предопределен, особенно при нынешнем соотношении сил на этом участке. То есть Украина располагает достаточными силами, чтобы продолжать оборону. Но не все зависит только от них. Как я уже сказал, с юга в тот же самый район продвигаются российские войска со стороны Авдеевки. Это может сильно повлиять на оборону Часового Яра.
Хорошо, последний вопрос на сегодня, третий. Почему Россия не предпринимает попыток разрушения крупных переправ через Днепр с целью усложнения логистики для ВСУ? Вроде бы вооружением для этого она обладает. Спасибо.
Думаю, что есть рациональные и неконспирологические объяснения тому, что такие удары не наносятся. Все эти объяснения лежат в плоскости тактико-технических характеристик этого самого оружия и количества этого оружия. Мы, благодаря российской разведке, имели возможность оценить и рассмотреть дискуссию, которую вели офицеры германского бундесвера по поводу атаки дальнобойными ракетами на Крымский мост. В том числе они там обсуждали и потребный наряд сил для того, чтобы такой удар привел к разрушению Крымского моста. И речь, в общем, шла про сотни ракет, которые по мощности боезаряда и по способности преодолевать систему ПВО примерно соответствуют тем ракетам, которые есть на вооружении российской армии. После того, как были разрушены три моста в Херсонской области, но они, понятно, не участвуют в логистике ВСУ, на Днепре осталось на территории Украины более 15 мостов. Часть из них проходит по дамбе гидроэлектростанций, что дополнительно вызывает сложности с их разрушением. Было совершено несколько попыток ударов по мостам и в 22-м году, и уже в 24-м. Эти удары не привели к долгосрочному выводу из строя переправ через Днепр. Понятно, что в случае с последними ударами главной целью были производственные помещения не «Прогресса», а не мост через дамбу. Вот, хотя по этому путепроводу, который идет по дамбе, тоже был нанесен удар. Движение было восстановлено буквально через несколько дней. То же самое случилось с ударом по железнодорожному мосту через Днепр в 2022 году. То есть довольно быстро удалось восстановить движение. То есть для того, чтобы эти мосты были надежно выведены из строя, требуется большое количество ракет. При этом, по крайней мере, в некоторых случаях, допустим, если говорить про мосты в Киеве, они хорошо прикрыты мощной группировкой ПВО. То есть для поражения мостов с хорошей вероятностью требуется еще больший наряд сил. То есть для того, чтобы провести такую операцию, требуется расход дефицитных ракет без гарантии успеха. То есть расход такого масштаба, который, вероятно, превышает нынешние возможности России.
Ну, то есть, если резюмировать, у Российской Федерации нет возможности бомбить инфраструктурные объекты в таком количестве, просто не хватает для этого вооружений, ни какой-то гуманизм или хитрый замысел.
Да, и отдельная, конечно, история про точность российских ракет. Есть сомнения в том, что они достаточно точны для того, чтобы можно было снизить наряд сил для надежного поражения мостов до приемлемых величин. Мы видели операцию ВСУ по выведению из строя мостов через Днепр в Херсонской области, перед тем, как с правого берега Днепра были выведены российские войска. Там было три моста, полностью они не были уничтожены, но надо понимать, что там использовались ракеты для РСЗО «Хаймарс» с не самой мощной боеголовкой. Но при этом, даже если представить, что Россия использует какие-то мощные средства поражения для ударов, для того, чтобы надежно вывести из строя мост, требуется поражение его опор. Это, мягко говоря, не самая простая задача. Если, опять же, говорить про обсуждавшиеся планы немецкими ракетами «Таурус» по Крымскому мосту, становится понятно, почему сейчас Украина, которая обладает, в общем, аналогами этих крылатых ракет, поставленными из Франции и из Великобритании, почему она не пытается использовать их для массированного удара по Крымскому мосту. Вот, несмотря на то, что боеголовки у ракет «Таурус» и «Storm Shadow» сравнимы по количеству взрывчатки, «Таурус» разработан таким образом, что им можно пытаться пробить полотно моста с целью уничтожить его опоры. Вот в этом случае его можно надежно вывести из строя. В общем, это не самая простая, мягко говоря, операция. И сказать, что Россия точно обладает средствами для того, чтобы разрушить там 15 мостов через Днепр, или даже там часть из них, мы не можем так сказать. Вероятно, российское командование оценивает шансы на успех такой операции достаточно низко, чтобы не тратить на это такие ресурсы.
На вопросы ты ответил, сводку сделал про вооружение, про их приобретение в мире, включая Северную Корею, поговорили, про Крым как про стратегическое место тоже. Спасибо тебе большое, Дмитрий Кузнец, военный эксперт и редактор «Медузы». До встречи через неделю.
Спасибо, пока.
Напоминаю, все выпуски с Дмитрием Кузнецом собраны в отдельный плейлист на YouTube-канале подкаста «Медузы». Слушайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Оценки и комментарии на других платформах тоже приветствуются. Подкасты нашего издания удобно слушать и в нашем мобильном приложении. Там можно настроить оповещения о новых эпизодах любого из выходящих на «Медузе» шоу. И все это вместе, то есть издание «Медуза», работает в основном за ваш счет. Так что, если вам нравится читать, слушать, смотреть «Медузу», а также если у вас есть немного свободных средств и вы находитесь не в России, то есть не рискуете получить проблемы от власти, пожалуйста, станьте нашим жертвователем. Фонды, поддерживающие независимую журналистику, а мы берем средства у тех, кто не ставит никаких условий по содержанию публикаций, а дает деньги на осуществление миссии, как бы это пафосно ни звучало. Так вот, таких фондов не очень много. С начала 2024 года возможности, да и желаний, если честно, помогать у этих фондов, конкретно медиа из России, поубавилось, и тем важнее ваша помощь. Идеальный платеж, как видится нам, от 15 евро в месяц и выше, но, безусловно, условно, мы будем благодарны за пожертвование любого размера. Это же ваши честно заработанные деньги, и это ваш способ выразить, ну, наверное, благодарность за нашу работу или поддержать нас в том, что мы делаем. Всем, кто уже помогает, искреннее спасибо. С вами был Владислав Горин и подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? До скорого.